В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание, за ваши вопросы к нашей передаче. Мы продолжаем цикл передач, посвященных заболеваниям желудочно-кишечного тракта, заболеваниям печени. Напомню, что в прошлой передаче мы говорили о вирусных гепатитах. Эта передача была посвящена в том числе и Всемирному дню борьбы с вирусным гепатитом, который отмечается в конце июля. Этот день отмечается под эгидой Всемирной организации здравоохранения, так как проблема вирусных гепатитов в последние десятилетия была очень острой и очень актуальной. К сожалению, рост этих заболеваний приводил к большим катастрофическим последствиям, большому количеству состояний и заболеваний, которые несли угрозу жизни. Напомню, когда мы говорили с вами о вирусных гепатитах, что, безусловно, благодаря общественным мерам, благодаря развитию медицины, ситуация серьезным образом поменялась. В первую очередь, благодаря тому, что есть современная, очень эффективная вакцина от гепатита B, которую в России включили в национальный календарь и прививает всех новорожденных первые сутки после рождения. Это очень важно. Хочется еще раз отметить, что вакцина безопасная, очень эффективная, прививаться надо, и какие-то самостоятельные ложные представления, убеждения о том, что прививать не надо детей, это драматическая ситуация, потому что вирусный гепатит B, к сожалению, инфекция очень заразная, и в течение жизни у человека без этой прививки риск заболеть и заразиться вирусом гепатита B, заболеть хроническим вирусом гепатита B очень большая, поэтому прививка очень важна и очень нужна. Это важно. Мы отметили с вами, что и в отношении гепатита С, несмотря на то, что нет прививки, нет, к сожалению, защиты, но медицина достаточно хорошо продвинулась, потому что появились очень эффективные средства лечения. По сравнению со старыми схемами, они теперь не год, а всего лишь несколько месяцев. И самое главное, человеку принять и выполнить самостоятельно простые правила раннего выявления гепатита B. Самые простые правила раннего выявления гепатита B и гепатита С – это диспансеризация. То есть давать периодически анализ крови из вены на печеночные показатели. А в некоторых категориях людей наше государство бесплатно предлагает обследование на гепатит B и гепатит С. В 30 лет, в частности, диспансеризация предлагает и предполагает такое обследование совершенно бесплатно. Нужно только посетить поликлинику, сдать анализ, кровь из вены и, в общем, дальше довериться врачу. По этому обследованию он скажет, что делать. Лечение эффективное. Еще раз хочется напомнить, что очень много людей, которым диагноз поставили достаточно давно, 10, 15, 20 лет назад, они слышали тогда от врачей, что лечение или сложное, или вообще лечение неэффективное, другие какие-то нюансы. За последние 10 лет произошла действительно очень серьезная эволюция в лечении. Лечение эффективное, доступное, возможное, не нужно бояться, нужно только пройти профилактический осмотр, диспансеризацию и выявить эти состояния. Хочется еще раз подчеркнуть, что благодаря мерам по борьбе с гепатитами B, в частности у нас в стране, конечно же, ситуация серьезным образом улучшилась. Это одна из таких замечательных и один из таких замечательных этапов развития медицины. И лидером по заболеваемости, по патологии печени в настоящее время является другое заболевание, неалкогольная жировая болезнь печени. Или еще, если проще сказать, жировая болезнь печени. Неалкогольная, оно в свое время так исследователями было названо, потому что болезнь очень похожа на по своей структуре, по некоторым механизмам на алкогольную болезнь печени, то есть в печени происходят такие же изменения, как у человека и при употреблении алкоголя, но только при неалкогольной жировой болезни печени эти изменения связаны не с приемом алкоголя, а с нарушением обмена веществ, правильнее сказать, с избыточным отложением количества жира, что, к сожалению, является такой очень распространенной, систематической, серьезной проблемой современного человека, живущего и в деревне, и в городе, по тем основным принципам, по тем основным, к сожалению, изменениям образа жизни, которые очень быстро произошли у нас. Я имею в виду у современных людей. Безусловно, мы считаем, что жизнь, она протекает медленно в некоторых представлениях, и то, что изменения там, в медицине, в образе жизни у наших бабушек, у наших дедушек, у родителей, у нас, они там, достаточно стремительные. Но с точки зрения истории человечества, те изменения, которые произошли за последние 3, 4, 5 поколений, они действительно просто можно сравнить с какими-то космическими скоростями. То изменение образа жизни, то изменение питания, которое сейчас происходит, организм в силу своих особенностей не успевает к этому подстроиться. И поэтому то, что мы стали с вами меньше двигаться, то, что, несмотря на сложности жизни, доступность пищи стала значительно больше, особенно пищи, содержащей сахар, содержащей большое количество животных жиров, из-за того, что мы стали очень мало с вами кушать овощей, вот эти три основные параметра, такие характерные, системные для современного человека, малая подвижность, избыточное питание, малое количество употребления овощей, все это привело к таким достаточно серьезным, а некоторые врачи даже и такой термин используют, как катастрофическим, последствиям в организме современного человека. Основа этих последствий или структура, правильнее сказать, это последствия, избыточное накопление жира в области живота, так называемый висцеральный жир. И мы раньше с вами в передачах такие вопросы обсуждали. Я помню, такой был вопрос у нас к одной из передач, когда наша радиослушательница спросила, вот у родственника, значит, он вроде бы худой в плечах, и в лице, а живот у него очень большой, насколько это драматично. Это типичная ситуация для современного человека, избыточное накопление висцерального жира, жира в области живота. Это самая драматичная форма ожирения, самая такая неблагоприятная, хотя и другие формы ожирения, когда у человека и в области плечевого пояса, в области шеи и лица откладываются жировые отложения, они также драматичны, но все эти внешние признаки, они обязательно содержат и внутренний признак. Признак внутренний то, что очень много жира в области живота, много жира в области внутренних органов и очень много жира в области печени. Причем самое драматичное, что для развитие жировых отложений в печени, которые являются основой неалкогольной жировой болезни печени или сокращенно просто жировой болезни печени, является даже незначительное увеличение массы тела. Есть очень интересные, замечательные исследования, которые показали, что прибавка всего лишь 3-5 килограмм уже несет угрозу для отложения жира в области печени и несет угрозу жира для нарушения обмена веществ. Потому что жировая болезнь печени, отложение жира в области живота, они очень тесно связаны с сахарным диабетом второго типа. Они очень тесно связаны с изменением липидов крови, то есть повышением холестерина, снижением значит, таких уровней холестерина, которые являются защитными, повышение уровня триглицеридов, повышение уровня сахара, ну, мы сказали про сахарный диабет, повышение уровня мочевой кислоты. И нередко люди о своем заболевании, жировой болезни печени, узнают при профосмотре, когда сдают самые простые анализы. Например, анализ крови, да, биохимический, и там сахар высокий. И человека посылают на ультразвуковое исследование, и на ультразвуковом исследовании у него находят так называемые диффузные изменения в печени. Вот я думаю, что многие из нас с вами прошли УЗИ, и каждый из нас с вами может ответить, а у скольки людей нашли диффузные изменения в печени. Я думаю, что как минимум, наверное, процентов 80, а может быть даже 90, а в некоторых возрастных группах и значительно больше скажут: ой, знаете, доктор, а у меня действительно при УЗИ нашли диффузные изменения в печени. Это один из таких признаков, он не является признаком, доказывающим диагноз, но он является обоснованным, на основании которого, в том числе и по другим параметрам, ставится жировая болезнь печени. Это очень важно. Сами по себе диффузные изменения в печени при ультразвуковом исследовании не говорят о том, что в печени изменения во всей ткани, они как бы размыты по всей печени. Но если врач грамотный ультразвуковой диагностики скажет еще о том, что плотность печени повышена, она приближается по плотности, значит, к почкам, что есть такие ультразвуковые феномены, как снижение параметров ультразвуковой оценки от центра к краю, другие некоторые изменения, то врач ультразвуковой диагностики в поликлинике уже с вероятностью 80-90% может сказать: вы знаете, вот у вас при профосмотре мы нашли повышенное отложение жира в печени. Это очень важно. Потому что очень долгий период времени повышенное отложение жировой печени, повышенное жировое отложение в печени не дают никаких симптомов, ярких каких-то. У некоторых людей может быть тяжесть в правом подреберье, но здесь очень сложно этот симптом так просто анализировать, потому что это может быть связано и с нарушением работы желчного пузыря. Нарушение работы желчного пузыря, кстати, очень часто сочетается с жировой болезнью печени. Очень часто. Поэтому это тоже может быть таким косвенным показателем и маркером. Одним из неспецифических таких симптомов, которые часто встречаются у людей с жировой болезнью печени, это слабость. Но очень сложно доказать, что слабость является вот четко симптомом жировой болезни печени. Врачу очень часто приходится проводить достаточно большой комплекс мероприятий, обследований, исключить малокровие, анемию, исключить заболевания почек, исключить ряд других хронических заболеваний. Но в том числе очень важно, когда человек обращается с симптомом слабости, знать о состоянии печени. Потому что печень может быть источником симптома слабости. И если особенно у человека есть отклонение в печеночных пробах, о которых мы несколько ниже поговорим, как одним из методов диагностики, очень важно лечить печень для того, чтобы справиться вот именно с этим симптомом, симптомом так называемой печеночной слабости. Жировая болезнь печени существует в нескольких формах. Самая простая форма – это стеатоз. То есть, когда в печени откладывается повышенное количество жира, при анализах врач говорит: все хорошо, биохимические анализы нормальные, ультразвуковые исследования не критичные. Это такая самая легкая форма заболевания, требующая внимания, в основном изменения образа жизни. Более сложная форма, когда на фоне избыточного отложения жира в печени происходит уже разрушение клеток печени, так называемый стеатогепатит, то есть воспаление в печени, связанное и являющееся следствием избыточного отложения жира. Основным отличием от такой легкой начальной стадии является уже отклонение в печени, в биохимических показателях, когда человек сдает кровь из вены, и у него показатели отклонены. Здесь очень важно вспомнить один интересный, в том числе, может быть, и исторический момент. Момент, связанный с тем, что когда устанавливали нормы показателей функциональных проб печени, так называемых, то есть аспарагиновая трансаминаза, аланиновая трансаминаза, другие показатели, по которым врач определяет здоровье печени при исследовании крови из вены, в то время про жировую болезнь печени знали мало, можно сказать, практически так минимальные были знания. Болезнь вообще не была выделена, она не была представлена как отдельное заболевание. И получалось так, что когда устанавливали норму вот этих биохимических показателей, то большое количество пациентов с жировой болезнью печени попали в группу людей, которые считались здоровыми. И с того времени до сих пор существует небольшая путаница, ну, может быть, даже не небольшая, а значительная путаница, связанная с тем, что нормы биохимических показателей, которые человек сдает кровь из вены, они остались с тех времен повышены. Ну, современные врачи это совершенно точно знают. Я говорю это к тому, чтобы многие люди не удивлялись, когда они вот получают, допустим, бланк биохимических исследований, бланк, может быть, устаревший, потому что вопрос обновления бланков, он немножко такой замедленный, требующий регуляции, сложных бумажных согласований. И врач смотрит на этот бланк, и вы этот бланк тоже посмотрели, когда вам выдали этот анализ в лаборатории, и вы видите, вроде бы в пределах норм укладываются показатели, а врач говорит, вы знаете, в пределах нормы, да не норма. Это правда, потому что на самом деле эта ситуация говорит о том, что выделенная жировая болезнь печени последние годы позволила серьезнейшим образом пересмотреть многие лабораторные нормы. И поэтому важно каждый год проходить диспансеризацию, каждый год эти нормы уточняются, каждый год врач все более точно говорит, норма, не норма. Ничего страшного, что вот эти уточнения происходят. Болезни печени немедленны. Здесь очень важно систематическое внимание как таковое, когда человек периодически посещает врачов. Самое драматичное, когда человек делает очень большие перерывы в диспансерном наблюдении, там 5 лет, 10 лет, к сожалению, это нередкая ситуация. Общаешься с человеком, спрашиваешь, когда последний раз биохимию сдавали? Он говорит, ну, лет, наверное, 8 назад. Честно говоря, вот как-то недоумеваешь. Нужно сдавать анализы идеально хотя бы раз в год. Или по определенной возрастной категории в рамках определенной диспансеризации, тогда, когда вызывают хотя бы в молодом возрасте пореже, а в возрасте постарше, конечно же, это год-два, это вот идеальный такой шаг диспансеризации как таковой. Вот такая интересная ситуация со следующей оценкой. То есть я перечисляю методы, которые в простом варианте могут установить диагноз жировая болезнь печени. УЗИ, то, что делают во всех поликлиниках, и кровь из вены. Вот этих двух простых показателей вполне достаточно для того, чтобы установить жировую болезнь печени. Если по УЗИ пишут диффузные изменения, если по биохимии отклонения, никаких вопросов о том, что что-то не съел я не то, может быть я пересдам, может быть это случайное отклонение, в принципе не должно быть. Если есть изменения, нужно серьезное медицинское исследование, консультация для того, чтобы это хроническое заболевание установить и определить стратегию дальше ведения лечения. Основные факторы, которые приводят к неалкогольной жировой болезни печени, сокращенно к жировой болезни печени, они абсолютно такие же, как и факторы, которые мы с вами рассматривали в школе здоровья, людей, страдающих гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Да потому что жировая болезнь печени – это часть так называемых метаболических, то есть связанных с нарушением обмена веществ, связанных с отложением жира, связанных с метаболическими расстройствами. Это такой единый круг. Жировая болезнь печени, сахарный диабет второго типа, гипертоническая болезнь, высокий холестерин – и с какого бы края вот этот круг не рассматривали, человек, допустим, сдает биохимический анализ, а у него холестерин высокий. Поверьте, в подавляющем большинстве случаев, если он сдаст УЗИ, у него найдут там жировую болезнь печени. Померяют давление, будут уже какие-то отклонения. Не сейчас, но, к сожалению, в будущем. Поэтому с какого бы края вот этот вот порочный круг не начали исследовать, с точки зрения колебаний сахара, колебаний холестерина, колебаний давления, диффузных изменений в печени или самый простой внешний маркер метаболических расстройств в организме – это метаболический синдром, избыточная масса тела. А еще более простой показатель – это увеличение объема живота, объема талии, вот самый простой показатель. Все это единые составляющие расстройств обмена веществ в организме, связанные с отложением жира в организме и приводящие к разным проблемам. Давление, диабет, жировая болезнь печени, высокий холестерин, атеросклероз, риск инфаркта, риск инсульта, заболевания позвоночника, заболевания суставов. Все это единый такой конгломерат проблем, расстройств. И, к сожалению, с годами, если он без внимания, без системного наблюдения, он вот накапливает обороты. И если началось с чего-то одного, он все в себя забирает, забирает, создавая такой вот, значит, большой клубок проблем как таковых. Повторюсь, этот клубок есть то, что врачи называют метаболический синдром, то есть составляющие процессы ненормальные, приводящие к нарушению обмена веществ. Очень простые критерии Всемирная организация здравоохранения предлагает для выявления вот этого метаболического синдрома. Можно начать дома с простого определения, есть повышенное отложение жира в области живота или нет. Померить окружность талии. Взять простой, гибкий сантиметр и померить окружность талии утром до еды после стула. Если окружность талии больше 94 сантиметров у мужчин, больше 80 сантиметров у женщин, это первый, самый главный, основной критерий. Вдыхаете, не вдыхаете, считаете, что это широкая кость или еще какие-то вещи. Это я так, знаете, заочно разговариваю с людьми, когда они дискутируют и говорят, что нет, это вот так, я такой обычный, ну, обычный может быть человек, да, вот это наследственность очень часто характерна. Это, к сожалению, основа для вот таких расстройств, которые мы с вами выше разобрали. Нужно обратить на это внимание. Окружность талии – самая начальная ситуация. Вторые показатели – это изменение уровня сахара, повышение уровня сахара в крови. Следующий критерий метаболического синдрома – это давление выше 130 на 85 миллиметров ртутного столба и повышение холестерина. Вот если эти четыре критерия есть, то это очень достоверные показатели метаболического синдрома, которые позволяют жировую болезнь печени предполагать даже без каких-то глубоких исследований. Но глубокие исследования, они даже условно являются глубокими. Это биохимия, кровь из вены, на печёночные показатели и ультразвуковое исследование. Чем жировая болезнь печени неприятна? Тем, что, к сожалению, жировая болезнь печени может привести не просто к воспалению печени, она является и основой для развития цирроза печени. Дело в том, что в силу того, что мы серьезным образом победили вирусные гепатиты, количество циррозов, связанных с вирусными гепатитами, снижается, вот количество циррозов вследствие жировой болезни печени увеличивается серьезным образом. Как формируется цирроз? На месте разрушенной клетки, клетка разрушается, идет разрастание соединительной ткани. Когда количество рубцов печени превышает объем печени 80%, ну это очень упрощенно, конечно, так очень грубо, формируется цирроз печени. То есть печень перестает выполнять все свои основные функции. Регулировать обмен белка, регулировать систему свертывания крови, регулировать водный обмен, обмен жиров, сахара. Это ситуация, которая требует, конечно же, серьезных усилий, потому как цирроз печени – это угрожающее жизни состояние, это очень важно. Самое главное – это не допустить. А не допустить – это достаточно легко. Просто легко. Если человек знает о том, что у него стадия жировой болезни есть, и он занимается лечением, а вот стадии жировой болезни стеатоза до цирроза проходит 20 лет, как минимум, да, иногда и больше, в некоторых ситуациях может быть меньше, но тогда есть другие дополнительные факторы. Допустим, человек с жировой болезнью печени употребляет алкоголь, даже небольшое количество, может, к сожалению, быть здесь драматическим усилением процесса воспаления. Тогда процесс может быть больше, но в стандартной ситуации человек знает о жировой болезни печени, не нужно паниковать. Нужно заняться аспектами лечения. И предотвратить цирроз можно очень легко. Достаточно часто даже на уровне образа жизни. Образ жизни определяет основные аспекты профилактики и лечения жировой болезни печени. Все то, что мы с вами хорошо знаем из области сердечно-сосудистых заболеваний. Первое. Нужно установить программу по снижению веса. 2 килограмма в месяц надо худеть. И добиться идеальной массы тела. Рост минус 110. Многие говорят, что это недостижимо, это невыполнимо. Это достижимо. Это выполнимо. Вопрос в силе воли, в желании, в настроенности. Это вот очень важные моменты, которые нужно учитывать и принимать. Исключаем полностью из еды легко доступный сахар. То есть сахар кристаллический из дома убирается от слова совсем. 500 грамм как минимум овощей в день нужно кушать. Ограничить количество животных продуктов. Красное мясо желательно ограничить или убрать. И получается совершенно нормальное здоровое питание. Утром каша, в обед рыба, курица или одно яйцо с овощами. Вечером каша, овощи, да, перекусы, фрукты, кисломолочные продукты, творог, йогурты. Вот нормальное балансированное питание для современного россиянина. За рубежом любят средиземноморскую диету. Они уж прям сильно ее преподносят как очень эффективную. Очень часто в клинических рекомендациях она приводится, ну какая средиземноморская диета в России? Мы же не живем около моря. То, что мы с вами определили, очень просто. Утром гречневая каша, в обед курица, рыба или одно яичко. Опять же овощи, вечером творог, йогурт, фрукты, яблочки. Вот растительная пища в достаточно большом количестве. Сахар убираем, хлеб ограничиваем. Макароны ограничиваем. Вот идеальное питание для снижения массы тела. Добавляем физическую активность минимум 30-40 минут в день. Просто ходьба или скандинавская ходьба с палочками, дыхательная гимнастика и ряд других мероприятий, которые врач предложит по лечению тех или иных расстройств. По лечению высокого холестерина, по стабилизации артериального давления, по лечению высокого сахара. И в этой ситуации эффективность лечения очень высокая. Практически очень трудно себе представить ситуацию, чтобы невозможно было побороть это заболевание, если грамотно и систематически это заболевание наблюдается и выполняются рекомендации врача. Главное обратить на это внимание. Еще раз напомню, внимание может начинаться или при повышенном сахаре в крови, или при повышенном холестерине, или при обнаружении увеличения окружности талии как таковом. Внимание должно быть серьезное ультразвуковым параметрам, когда человек сделал УЗИ, у него нашли диффузные изменения печени. Внимание должно быть, когда он сдал биохимические анализы, и у него есть или иные отклонения. Все это положить в основу диагноза, сосредоточить, обсудить с врачом тактику и стратегию лечения, принять меры по изменению образа жизни, нормализовать вес, дополнить это лекарственной терапией, и успех гарантирован. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Верхней Туры. Она спрашивает: на протяжении 40 лет болею псориазом. Лечение не помогает. Что делать? Как справиться с этой болезнью? Уважаемые радиослушатели, псориаз, к сожалению, хроническое воспалительное кожное заболевание, делаю акцент именно на характеристике хроническое. Известны случаи выздоровления, но они, к сожалению, очень единичные. И чаще всего, в подавляющем большинстве случаев, речь идет о необходимости подбора лечения, которое позволяет человеку жить качественно, без серьезных ограничений качества жизни хроническое. И это очень важно. Поэтому вопрос быстрой победы, как с каким-то инфекционным заболеванием, при псориазе, к сожалению, не рассматривается в подавляющем большинстве случаев. Нужна тактика и стратегия на длительный период. Болезнь в России отмечается у каждого 50-го жителя нашей страны, говорят, где-то у 2% населения, имеющим это заболевание. Заболевание может возникнуть в любом возрасте, но чаще всего от 15 до 35 лет. Этиология неизвестна. Дело в том, что болезнь чаще всего по современным научным исследованиям рассматривают как сбой в генной предрасположенности. То есть некоторые есть гены, которые регулируют работу иммунной системы, и когда происходит там сбой, это врожденная такая ситуация, иммунная система хронически работает не так, как это обычно происходит. И в результате при этом заболевании клетки делятся быстро. То есть это заболевание, которое характеризуется быстрым клеточным делением клеток кожи, появлением воспаления вторичного, то есть реакция иммунного воспаления, реакция нарушения обновления клеток как таковых. Из общих факторов, что очень важно заметить, есть некоторые предрасполагающие факторы этого заболевания, устранение которых существенным образом облегчает течение заболевания. Первое – это курение. Как активное, так и пассивное, как и алкоголь. То есть при этом заболевании, курение, алкоголь, курение в том числе и пассивное, когда человек не курит, но кто-то в окружении у него курит, очень важно минимизировать и устранять. Второй очень важный фактор, который часто наблюдается при псориазе, это избыточная масса тела. Очень сложно лечить это заболевание, когда у человека избыточная масса тела и ожирение. И одна из главных задач здесь, безусловно, связана с снижением веса. Обычно, как при любом состоянии, которое связано с избыточной массой тела. Есть связь со стрессом, с некоторыми аллергическими реакциями, но это не причинно-следственная связь. То есть вот устраняем избыточный вес, убираем курение, убираем некоторые инфекции, иногда лекарства, и болезнь восстанавливается, проходит. Это факторы, отягощающие чаще всего течение этого заболевания, но без устранения их очень сложно справиться. Дело в том, что болезнь, в общем, достаточно несложно диагностировать, то есть осмотр грамотного врача, дерматолога, она позволяет выявить заболевание. Существует многообразие форм, но отвечая на ваш последний вопрос, как с ним справиться, хочу отметить, что последние годы наблюдается просто бум и взрыв применения нового класса лекарственных препаратов, так называемые генно-инженерные биологические препараты, которые вводятся таким пациентам по показаниям, то есть это должна быть тяжелая форма или средне-тяжелая форма с рядом определенных медицинских нюансов. И эти препараты дают очень хороший эффект. Вопрос только в том, что наблюдаетесь вы или наблюдаетесь, проживая в Свердловской области, в научно-исследовательском институте дерматологии, который располагается у нас в Екатеринбурге, всем известный НИИ дерматологии на улице Щербакова. Если не наблюдаетесь, то, думаю, здесь обязательно нужно его посетить. Можно записаться, телефон для записи на сайте этого учреждения, можно записаться через своих врачей в поликлинику. Совершенно спокойно и беспрепятственно оказывают бесплатную медицинскую помощь по полюсу. Высококлассные специалисты у нас в этом НИИ располагаются, и они дадут рекомендации на уровне лучших мировых клиник, поэтому обязательно нужно посетить и уже обсудить этот вопрос индивидуально. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Туринска. Она спрашивает и рассказывает: у родственницы альвеолит легких, произошел разрыв булы, была сделана операция. Какая физкультура в этом случае должна быть? Обычная или щадящая? Что нового появилось в лечении этого заболевания? Уважаемые радиослушатели, альвеолит – это термин, говорящий о воспалении альвеол. Это структуры легких, которые располагаются на бронхах и определяют обмен между воздухом и кровью. То есть кислород поступает из воздуха в кровь, а углекислый газ из крови в легкие. Дело в том, что альвеолит – это термин медицинский, говорящий просто о воспалении этих структур. А вот какой альвеолит? Здесь, безусловно, целая группа может скрываться заболеваний, но самый частый альвеолит – это вот такие сложные есть термины, идиопатический, то есть, к сожалению, неизвестна причина, фиброзирующий, то есть связанный с тем, что на фоне воспаления идет разрастание соединительной ткани, или альвеолит – это, соответственно, воспаление альвеол. Это хроническое заболевание, при котором причина неизвестна. К сожалению, мы видим при современном развитии медицины огромное количество заболеваний, при котором причины установить до конца невозможно. Мы находимся в эпоху исследования, расследования этих причин. Вероятнее всего, это даже не одно заболевание, а несколько заболеваний. Но ведущая причина – это нарушение иммунной системы по типу аутоиммунной природы, то есть собственный иммунитет разрушает структуру легких при нарушении иммунной системы. Ну, в общем, где-то это одна из частей целого глобального комплекса современного развития медицины, изучающего аутоиммунные заболевания и суставов, и в том числе и печени, и заболеваний кожи как таковых. Элемент аутоиммунной природы есть и при болезни, которые мы выше разобрали, собственно, псориаз. Есть факторы риска, которые врачи исследуют, изучают и говорят, как и в предыдущем вопросе, насколько они часто могут воздействовать на течение заболевания. Курение, вирусные инфекции, некоторые вирусные агенты, сахарный диабет второго типа, заболевания желудочно-кишечного тракта, гастроэзофагальный рефлекс, наследственная предрасположенность. Все это индивидуально определяет врач и, безусловно, приводит организм в норму, ну, предлагает привести организм в норму. Если есть избыточная масса тела, нужно похудеть. Если есть изжога и заброс содержимого, соответственно, из желудка в пищевод, изжога, нужно ее лечить. Если есть сахарный диабет, он должен быть контролируемый. Но основной процесс все-таки содержится в иммунном воспалении, поэтому у современной медицины есть целое направление, связанное с приемом препаратов, влияющих на иммунную систему. Поэтому новости в лечении есть. И самое главное, здесь не остановиться только на оперативном вмешательстве. Я уверен, что хирурги, выполнив свою часть работы достойно и качественно, порекомендовали обратиться к специалистам, пульмонологам. Соответствующие пульмонологические замечательные диагностические центры есть в 33-й больнице у нас в городе Екатеринбурге, в областной больнице, в других учреждениях. Нужно посмотреть, где принимает специалист-пульмонолог, и пройти такое вот индивидуальное консультирование и обсуждение. Вы совершенно правильно задали вопрос по поводу лечебной физкультуры. Дело в том, что медикаментозная терапия – это часть лечения, кислородотерапия – это часть лечения, но не медикаментозные методы, включающие реабилитационные программы, это очень важная составляющая. Физические тренировки, потому что при этом заболевании идет нарушение функции дыхания, и страдает эта функция дыхания серьезно. И вопрос дыхательной гимнастики определяет вопросы качества жизни, эффективности лечения, снижения степени прогрессирования заболевания и огромное количество других проблем. Поэтому стоит вспомнить те моменты основные, которые мы с вами разбирали в пульмошколе, разбирали в рамках дыхательной гимнастики. Здесь вопрос не стоит какой-то эксклюзивности дыхательных упражнений. Не нужно предполагать, что, знаете, вот какие-то изменения в руках, изменения в ногах, я имею в виду формы, положения, там какие-то чередования, имеют значение. Поверьте мне, все это значительно проще. Вопрос идет только в системности, в тренировке, в умеренности усилий и в вложении в этом значение. Если у человека тяжелая дыхательная недостаточность, то есть он в пределах постели в основном располагается, при минимальных физических нагрузках у него отдышка, значит, это упражнение в горизонтальном положении. Вдох, выдох, вдох, выдох, надувание шарика или, значит, через трубочку в воду. Мы все вспоминаем, как эти дыхательные упражнения в период коронавирусной инфекции транслировались и напоминались. Если человек, значит, в покое не имеет отдышки, то есть он, но отдышка у него при значительной физической нагрузке, значит, он может заниматься следующей ступенью дыхательной гимнастики. То есть это дыхание, сопряженное с работой в руках и в ногах. Здесь трудно навредить себе, просто самые простые упражнения, то есть на поднять руки на вдохе, на опустить на выдохе. Или, значит, вдох, держась за стул и, значит, соответственно, выдыхая, приседая. Вот такие чередующиеся моменты, комфортно, чтобы не было прогрессирования там, давления повышенного, боли в сердце, других каких-то ситуаций. Начиная с 2-3 минут два раза в день, доводя до 5-15 минут 2-3 раза в день. Ну а если отдышка только при значительных физических нагрузках, ходьба, скандинавская ходьба с палочками, очень важна. Нужно тренировать дыхательную мускулатуру. Спасибо вам за правильное формирование вопроса и вот акцент, насколько важным являются вот эти реабилитационные программы дыхательные. Какие-то специализированные упражнения может врач порекомендовать, можно их подсмотреть в интернете. Здесь еще раз повторюсь, нет разницы в том, что человек вот по такой-то методике или по такой-то методике. Разницы между ними нет. Главное, что это определенное время, комфортно и систематически человек выполняет физическую нагрузку с тренировкой дыхательных мышц. Этого более чем достаточно для выполнения самого главного параметра контроля этого состояния. Но специализированное направление, конечно же, это консультация пульмонолога в специализированном центре. Значит, у нас в городе это областная клиническая больница или 33-я больница. Они пациентов вот с заболеваниями легких, таких вот сложных, достаточно эффективно наблюдают и применяют меры лечения. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Она просит рассказать о тонзиллите и грибковой ангине. Уважаемые радиослушатели, грибковая ангина – это воспалительное поражение нёбных миндалин. Возбудителями чаще всего являются дрожжевые грибки рода кандида. Дело в том, что эти грибки распространены и в окружающей среде, и в организме человека, в желудочно-кишечном тракте достаточно часто встречаются. Вопрос в том, что грибковая ангина, как правило, характерна для людей с ослабленной иммунной системой. Это могут быть как достаточно большие состояния, связанные с вторичным иммунодефицитным состоянием, с приемом лекарственных препаратов, которые подавляют иммунную систему при лечении заболеваний крови, при онкологических заболеваниях, так и может быть снижение иммунной системы в результате хронического стресса или острого стресса. То есть здесь все зависит от индивидуальных особенностей. Основной момент в рамках диагностики – это боль в горле, особенно при глотании. То есть в отличие от большого количества там, простудных заболеваний, грибковая ангина, как и любая другая ангина, характеризуется именно болью при глотании. Поэтому если человек там, простыл, у него температура, кашель, насморк, врач обязательно спрашивает, боли при глотании есть? Есть, обязательно нужно смотреть горло в любой ситуации, а при этом симптоме особенно внимательно для того, чтобы исключить ангину. Причина известна, это, значит, вот, соответственно, грибковая инфекция, предрасполагающий фактор снижения иммунитета. Почему у каждого конкретного человека снижен иммунитет, это индивидуальное обсуждение, индивидуальная ситуация, у каждого свой набор факторов, который может привести к снижению иммунной системы. Главное, что это разбор факторов очень важен для снижения риска, потому что грибковая ангина имеет свойство часто рецидивировать, как говорят врачи, то есть повторяться, вновь активироваться, потому что грибок, он присутствует практически систематически часто, и во многом отсутствие его зависит от работы иммунной системы. Поэтому не только лечение происходит в острый период, когда применяются противогрибковые препараты, да, но и разбирается ситуация снижения иммунитета. Еще раз повторюсь, с чем это связано? Стресс, какая-то прием лекарственных препаратов, могущих снижать иммунитет, или другие состояния. Здесь уже дополнительная ситуация исследования. То есть вот основное отличие грибковой ангины, допустим, от бактериальной. Бактериальная ангина формируется, как правило, в рамках бактериальной инфекции. То есть есть патоген, инфекция, злой, и независимо от иммунной системы он, значит, вызывает воспалительную реакцию. Ну, иммунная система пытается бороться, но она не столь важна. Вот при грибковой инфекции иммунная система является определяющей в развитии заболевания. Там и агент-то он присутствует у многих, но болезнь развивается только при сниженной иммунной системе. Поэтому в некоторых ситуациях здесь требуется и помощь, если болезнь часто повторяется, аллерголога-иммунолога. То есть человек, специалист, врач, который занимается исследованием состояния иммунной системы и помогает ее, эти изменения, если есть, исправить. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Может ли татуировка спровоцировать онкологию? Уважаемые радиослушатели, однозначного ответа нет, но есть данные, которые действительно настораживают в рамках подтверждения этой связи. В частности, по данным Международного агентства по изучению рака, химические вещества, которые содержатся в краске для татуировок, мышьяк, хром, кобальт, свинец, никель – это вещества канцерогены, и воздействие некоторых компонентов оно может быть длительное, практически долгие годы, иногда всю жизнь, и это может привести к развитию онкологических заболеваний, тем более, что есть исследования, в частности, скандинавские ученые сравнили две группы людей, у тех, у которых есть обширные татуировки, у тех, у которых нет. И оказалось, что люди, у которых есть татуировки, у них риск одной из форм онкологии на 21% выше, причем достоверно. Это очень важно. Поэтому большинство врачей бьют тревогу и говорят, что нужно быть очень важным. Наши отечественные врачи также считают, что и по отечественным наблюдениям примерно 20% людей с частыми татуировками, с большой площадью нанесения могут столкнуться с развитием некоторых онкологических заболеваний. В этом плане информация есть, нужно, безусловно, ее грамотно анализировать, принять к сведению. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Нижней Салды. Она спрашивает, почему к вечеру появляется шум в голове и как от него избавиться. Уважаемые радиослушатели, достаточно часто эта проблема возникает в нашем обсуждении. К сожалению, она беспокоит достаточно многих. Дело в том, что это симптом, за которым скрываются самые разные состояния и заболевания. И отвечая на последнюю часть вопроса, избавиться можно будет, если совершенно очевидно установится причинно-следственная связь. То есть есть причина, она определяется и устраняется этот симптом. Самостоятельно установить это достаточно сложно, хотя возможно. Давайте перечислим некоторые возможные, наиболее частые причины шума в голове. Стресс и тревога на первом месте. Если вы постоянно переживаете, испытываете часто чувство страха в будущем, вам видятся катастрофы, то здесь, безусловно, важна и нужна помощь психотерапевта, психолога, иногда специалиста-психиатра для того, чтобы решить основную проблему стресса и устранение этого симптома. Нерегулярный режим сна. Плохой сон снижает способность мозга правильно обрабатывать сигналы. И очень часто это проявляется в виде вот такого симптома. Нередко избыточное количество кофеина может давать такие симптомы, побочные симптомы активации нервной системы. Прием лекарственных препаратов. Препараты, применяющиеся от боли, препараты, которые применяются в рамках химиотерапии, некоторые препараты для регуляции работы нервной системы могут давать такие симптомы. В этой ситуации требуется замена, отмена или какая-то модификация в лечении. Проблемы со слухом могут искажать восприятие звука. Если есть такие состояния, требуется консультация лор-врача. Заболевания кровеносных сосудов, к сожалению, лидируют. Атеросклероз, ряд других заболеваний. Если у человека повышенное давление, есть остеохондроз, неврологические заболевания. Соответственно, требуется лечение основного заболевания. При атеросклерозе контроль давления, сахара, прием препаратов, снижающих холестерин. При остеохондрозе это лечебная гимнастика, меры местного лечения, системные меры по регуляции тонуса мышц, приема препаратов, которые бы поддерживали нормально хрящевую ткань. Поэтому в зависимости от причины и лечения одного, к сожалению, нет, универсального какого-то средства нет. Нужно понять, что приводит, и тогда будет хороший результат целенаправленного лечения. Спасибо. В заключение нашей передачи, уважаемые радиослушатели, хочется отметить, я думаю, все мы с вами видим и ощущаем, не за горами осень. Осень – это время, когда требуется повышенное внимание к собственному здоровью. Переход от лета к осени всегда – это большая нагрузка на нервную систему организма. Поэтому правильное питание, свежий воздух, физическая активность, достаточный сон – основа для перехода от лета к осени, поддержания нервной системы в тонусе. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.